Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Президент России Владимир Путин начинает двухдневный визит в Бразилию, где на открытии саммита группы БРИКС намерен выступить со специальной речью о положении в мире. Главное, что привлекает внимание в этой поездке, не протокольные мероприятия, а закрытые переговоры российского президента с некоторыми лидерами БРИКС, в первую очередь с главой Бразилии Жаиром Болсонару. Найдет ли Путин общий язык с человеком, давно пользующимся и у себя дома, и на международной арене весьма неоднозначной репутацией? О чем президент России может договориться с 64-летним бывшим офицером, приверженцем традиционных ценностей, известным российскими, националистическими, гомофобными, женоненавистническими взглядами и скандальными заявлениями? Жаир Болсонару, оправдывающий казни и пытки, недавно заявил, что без колебаний готов применить все силы армии для защиты правопорядка, если в Бразилии начнутся народные волнения, подобные тем, что продолжаются в Чили, Венесуэле или Эквадоре, и из-за которых уже ушел в отставку и бежал за границу президент Боливии Эво Моралес. О глубоком внутреннем сходстве политиков типа Путина и Болсонару или Дональда Трампа в интервью «Радио Свобода» рассуждает латиноамериканист, политолог и историк Елена Богуш. Жаир Болсонару правит Бразилией ровно год, но за это время он подтвердил свою репутацию откровенно правого и весьма авторитарного политика. В мире его называют тропическим Трампом. Все это натянутые сравнения или в них есть доля истины?
Эти сравнения не случайны, они вполне оправданы. Болсонару обозвали тропическим Трампом еще до его победы на президентских выборах. Он даже во время избирательной кампании во многом копировал стиль избирательной кампании Дональда Трампа. Он много говорил о том, что Трамп является его кумиром. И Трамп тоже после победы Болсонару был в восторге от избранного президента. Победа на выборах и того, и другого – это во многом отражение идущего сейчас, ну, практически во всем мире процесса кризиса традиционных институтов, кризиса политических партий. Ну, в США это двухпартийная система, а в Бразилии это результат многолетнего правления левых партий, которые скомпрометировали себя коррупционными скандалами. Оба они, и Трамп, и Болсонару, создают такой вот образ рубахи парня, который, отбросив всякий дипломатический этикет, вот рубит правду матку, говорит на понятном простому народу языке. И вот этот вот правый популизм Болсонару, да, он привлек голоса не только простых бразильцев, но и, как ни странно, за него проголосовал юг и юго-восток страны, высокодоходные, образованные, урбанизированные группы населения, их родни. Даже то, что Трамп в свое время об этом многие уже забыли, он прежде всего позиционировал себя как бизнесмен, но он тоже заканчивал военную академию в Нью-Йорке. Так же, как и Болсонару, выпускник военной академии. У них сходная манера делать такие эпатажные, неожиданные заявления. И многие отмечают, что речи Болсонара, они похожи на речи Трампа.
Давайте вспомним заметные высказывания и решения, принятые бразильским президентом за год. Лично мне вспоминается, что он только что, буквально недавно, снял многолетний запрет на выращивание сахарного тростника, из которого в Бразилии делают этанол и поставляют на все мировые рынки, в Амазонии и в знаменитом своей природой регионе Пантанал.
Очевидно, что Болсонару мало волнует экология. Он получил прозвище «капитан бензопила» после летних пожаров в Амазонке. Его волнует то, что, по многим данным, Бразилия впервые за 16 лет может потерять свой статус крупнейшего в мире производителя сахара и уступить это место Индии. В Бразилии большинство автомобилей, где-то 80% парка легковых автомобилей, работают на этаноле или смеси бензина с этанолом. С учетом падения мировых цен на сахар, большая часть сахарного тростника идет на производство этанола. И сейчас Болсонару отменил запрет на сбор урожая сахарного тростника, который был введен в 2009 году во время правления президента Лулы, как раз из экологических соображений, из-за проблемы исчезновения лесов, из-за того, что это уменьшит количество земли, пригодной для выращивания продовольственных культур. Что касается высказываний Болсонару, еще во время избирательной кампании, даже до того, он же 7 сроков был депутатом парламента, он много высказывался о пытках и смертной казни. Фразы как «Ну, я никогда не видел, чтобы кто-то, казненный на электрическом стуле, снова убил кого-то». Он шокировал своими высказываниями по поводу гомосексуальности. Когда он заявил, что не смог бы полюбить сына гомосексуалиста, а предпочел бы, чтобы тот умер в автокатастрофе, он очень мачистски высказывается о женщинах. Говорит о том, что да, вот у меня 5 детей, 4 из них родились мужчинами, а в последнем случае вот я дал слабину, да, получилась женщина. Когда его спросили, как бы он отреагировал на известие, что его сын влюбился в чернокожую девушку, он сказал, ну, мне это не грозит, мои дети хорошо воспитаны. Сказать это в Бразилии, где довольно большой процент негритянского населения, это он открыто говорил о том, что он сторонник диктатуры. И заявлял, что мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией. Последнее, чем он удивил, это он заявил по поводу Лулы, который вышел из тюрьмы. Ладно, не давайте оружие каналье, который ненадолго на свободе. Летом он просто потряс общество Бразилии, когда на митинге своих сторонников опять возникли вопросы об его отношении к экологии. Он, извините, предложил просто какать через день, а не каждый день, чтобы сохранить окружающую среду.
В таком случае, о чем и главное, как могут беседовать Владимир Путин и Жаир Болсонаро? В чем-то они антиподы, но ведь у них очень много общего. В первую очередь, личностные черты. Они, вспоминая Киплинга, одной крови. Или я не прав?
Я тоже думаю, что у них больше общего, чем различий. Это такой сходный тип политического лидерства, мессианский. Они оба хотят сделать свою страну великой. Об этом много говорит и Путин, и Болсонаро. Их, конечно, роднит общее военное прошлое. Ведь выбор этой профессии во многом обусловлен личностными чертами человека, его устремлениями. Болсонаро, он бывший десантник, служил в бразильской армии как раз в период военной диктатуры 64-85 года. И поэтому уже давно международные обозреватели, помимо схожести Болсонаро с Трампом, говорили о том, что он похож на Путина, и выражали уверенность, что они найдут общий язык. Мне лично, честно говоря, вот по форме выражения Болсонаро больше напоминает Жириновского. Но здесь разница в том, что Жириновский актер, он сознательно устраивает спектакль, а Болсонаро, он явно говорит все это искренне. И в этом он больше похож на нашего президента, потому что вот такие перлы, как мочить в сортире или какать через день, ну, понятно, что это не заготовки. Это идет от души. Они очень похожи. Вот даже такие детали, как то, что Болсонаро отказался участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов. Да, в этом пригодилось ранение, которое он получил, хотя врачи дали ему разрешение на участие в дебатах. Но наш президент, как известно, тоже считает ненужными никакие президентские дебаты.
Мы уже вскользь упомянули о том, что сегодня большая международная политика все чаще строится не на саммитах, долгих многосторонних переговорах, ратификациях парламентами разных соглашений, а на прямых и быстрых переговорах двух, что называется, властителей. И подробности часто до публики и прессы потом не доходят. Иногда кажется даже, что время вот повернулось вспять, какие-то прошлые века. Путин и Болсонаро в таком случае-то внутренне могут даже прямо нравиться друг другу, как два, что называется, серьезных мужчины в погонах, хоть и в прошлом.
Я думаю, что, скорее всего, они симпатизируют друг друга, и, конечно, никакие официальные сообщения не могут дать об этом представление. Когда Путин впервые встретился с Болсонаро в июне в Японии во время саммита Большой Двадцатки, нам было сказано просто, что лидеры хорошо пообщались. Да? А что такое хорошо пообщались? Что изменилось после этой встречи? Такие вот закрытые, авторитарные лидеры, они предпочитают разговаривать с глазу на глаз. Если удается о чем-то договориться, потом это потрясающий сюрприз. Но в данном случае, я не говорю уже там о подписании соглашений, но хотя бы были намечены какие-то направления сотрудничества, по которым в дальнейшем могут вести переговоры специалисты и готовить соглашение. У меня ощущение, что это вот просто такая часть дипломатического этикета, потому что пообщались, но конкретных результатов встречи не было. Да, в отличие от, скажем, результатов встречи Болсонаро с Трампом, но там был трехдневный официальный визит, это совершенно другая история. Там были подписаны достаточно серьезные соглашения и состоялся такой серьезный разговор.
Болсонаро ведь он действительно откровенно, однозначно проамериканский политик. Например, он ненавидит венесуэльского Николаса Мадуру, и много примеров можно привести. А Трамп, с ним пообщавшись, даже решил присвоить Бразилии впервые в истории статус военного союзника США и НАТО. С другой стороны, Бразилия, она член группы БРИКС, которая создавалась в том числе и как такой противовес политико-экономическому превосходству Запада. Когда были уже упомянуты пожары в Амазонии, Болсонаро очень резко, грубо отзывался о главах европейских стран многих, критиковавших его подход. Следует ли отсюда вывод, что Путин и Болсонаро сейчас сами, может быть, не понимают, они не определились, вот кто они друг другу, соперники или нет?
Дружеские отношения Болсонаро с Трампом автоматически не делают его отношения с Путиным соперническими, потому что это все-таки отношения немножко в разной весовой категории. Если в отношениях с Соединенными Штатами Бразилия неизбежно будет младшим партнером, то с Россией все-таки возможны более равноправные отношения. И я думаю, что бразильская элита, она заинтересована в сохранении определенной степени автономии, что не исключает приоритета в отношениях с Соединенными Штатами. Например, было подписано соглашение о коммерческом использовании базы Алькантара. Это знаменитый бразильский космический полигон. Оттуда будут запускаться американские спутники и ракеты. Президент Болсонаро неожиданно посетил ЦРУ, и ему там очень понравилось. Но в то же время Бразилия не вступает в торговую войну между США и Китаем. То есть не становится на сторону Америки однозначно, потому что они стараются держать свой рынок как можно более открытый. То есть в области экономики Бразилия и Болсонаро занимают более прагматическую позицию, не обусловленную идеологическими симпатиями.
Я спрашивал все-таки про Путина и кто они друг другу, понимают ли они сами, куда им можно направить свой разговор.
У меня ощущение, что нет, что пока не понимают. Я, честно говоря, не вижу почвы для каких-то серьезных политических договоренностей.
Ну, то есть лично они друг другу могут симпатизировать, да. Но уж так сложились обстоятельства, что большой дружбы ей обосноваться, так сказать, не на чем.
Примерно так. Нет почвы. То есть они вот два таких хороших парня, они друг другу очень симпатичны. Вот это одинаковый стиль лидерства. А вот о чем они могут говорить, да, к чему они могут прийти? О БРИКСе? Да, здесь вот было сказано то, что в повестке их переговоров, которые сейчас состоятся в Бразилии, будут обсуждаться двусторонние отношения и ситуация в регионе с учетом вот последних событий в Боливии.
Которые Путина явно должны очень настораживать, потому что Эва Моралес-то был однозначно не великим, но другом Москвы. Если на политическую поддержку Бразилии в мире Москва, ну где бы то ни было, в разных областях, сейчас вряд ли может рассчитывать. Возможно ли, что весь разговор сведется к развитию взаимной торговли? Есть такая деталь интересная. После того, как Путин ввел так называемое пищевое эмбарго против западных стран несколько лет назад, в российских средствах массовой информации очень много говорилось о взаимных перспективах российского и, соответственно, латиноамериканского продуктового рынка. И там речь шла в первую очередь о Бразилии и об Аргентине. На каком уровне находятся эти связи?
Сейчас уровень торговли между Россией и Бразилией совершенно не соответствует месту и роли наших стран в мировой экономике. Экспорт и импорт доходит, ну, где-то и то, и другое, до 3 миллиардов долларов в год. Это меньше 1% товарооборота в России. Особенно с учетом вот этого самого пищевого эмбарго. Бразилия – это большой сельскохозяйственный производитель. Значит, сейчас 90% бразильского экспорта в Россию – это сельскохозяйственная продукция. Почти половина – это говядина, свинина, затем соя, сахар, кофе. А российский экспорт в Бразилию – это в основном сырьевые товары и продукция химической промышленности, калийные удобрения, алюминий, нефтепродукты. То есть, по сути дела, сейчас это обмен бразильского мяса на российские удобрения. Создано 2 года назад дочернее предприятие компании «Роснефть», которая в 2017 году пробурила уже, это совместная компания, первую разведочную скважину в бассейне реки Солимойс. А затем подписан контракт между еще одной компанией «Росатом» и «Изотоп». Ведутся переговоры в сфере ядерной медицины и даже развивается сотрудничество в области оснащения бразильских СМИ российской системой ГЛОНАСС. Но пока что экономические связи, насколько я вижу, находятся на самом начальном уровне. Вот чего здесь не хватает для развития? А развитие отношений с Латинской Америкой, в первую очередь с Бразилией, она называется нашим стратегическим партнером. Все эти разговоры идут с 90-х годов, да, чтобы развивать сотрудничество с этим регионом в противовес странам Запада. Но все это остается риторикой.
Напоминаю, что я разговаривал с политологом, знатоком Латинской Америки Еленой Богуш. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Испании по результатам состоявшихся в минувшее воскресенье 10 ноября парламентских выборов достигнута договоренность о создании правящей коалиции. В нее войдут социалисты и представители ультралевой партии «Подемос», в переводе с испанского «Мы можем». Реакция на создание этой коалиции в испанском обществе крайне неоднозначна, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанская социалистическая рабочая партия находится у власти с июня 2018 года. Правда, с предпоследних выборов, с апреля текущего года, ее министры считались временно исполняющими обязанности, поскольку не располагали достаточной поддержкой в парламенте. У правительства не было возможности принимать даже бюджет страны. Не располагают большинством социалисты и после нынешних выборов, поэтому им пришлось пойти на создание коалиции. Место вице-премьера займет глава Подемос Пабло Иглесиас, а его однопартийцы получат не менее 5 министерских портфелей. Вот что сказал по поводу создания коалиции лидер социалистов и исполняющий обязанности премьера Педро Санчес.
Цель социалистической партии состояла в том, чтобы сформировать прогрессивное правительство. Оправданий для дальнейшего паралича политической жизни нет. Наша страна срочно нуждается в стабильной власти. Новое правительство будет радикально прогрессивным, поскольку в него войдут прогрессивные силы, социалисты и Подемос. И потому что оно будет работать во имя прогресса Испании в целом и каждого испанца в отдельности. Наш политический проект должен пробудить в людях надежды. Он вызовет энтузиазм и положительные эмоции. Мы будем работать во имя прогресса и тех, кто больше всего в нем нуждается.
Между тем, вновь создаваемая коалиция вызывает у многих испанцев пока лишь удивление. Ведь еще недавно Санчес категорически отрицал возможность союза с Подемос. Он даже пошутил, что при таком союзе не сможет спокойно спать, как не смогут спать и 95% испанцев. Что же может помешать сну жителей страны? Дело в том, что Подемос позиционирует себя как антисистемная партия. Конкретно она выступает против парламентской демократии и рыночной экономики, за ликвидацию испанской монархии, за предоставление Каталонии и Басконии права на отделение от Испании, за национализацию банков, за открытие границ для мигрантов из Африки, за построение в стране социализма с использованием опыта Венесуэлы и так далее. Отметим, что партия с подобными леворадикальными взглядами входит в правительство Испании впервые с ноября 1936 года. Тогда в правительство так называемого Народного фронта в период гражданской войны вошли анархисты. Кстати, многие наблюдатели, в частности профессор истории Мадридского автономного университета Карлос Тайбо, считают Подемос духовной наследницей либертариев. Впрочем, большинство проектов партии нацелены на будущее. Пока у Подемос менее амбициозные планы. Вот что говорит по этому поводу ее лидер Иглесиас.
Сейчас не время для полумер. Я готов вместе с Педро Санчесом наметить основные цели нового правительства, которых необходимо достичь в первые 100 дней нашего правления. Во-первых, следует покончить с выселением жильцов за долги по квартплате, с отключением света и воды должникам. Надо также обеспечить всех неработающих достойным пособием. Во-вторых, необходимо приступить к работе по пересмотру Конституции. Она должна закрепить право на плебисциты по актуальным вопросам. Нельзя бояться всенародных референдумов, в том числе лишать граждан регионов права решать свою судьбу. Испания больше не может ждать.
Комментируя планы Иглесиаса в области социальной политики, наблюдатели отмечают, что они звучат привлекательно, особенно для малоимущих слоев населения. Вместе с тем, обозреватель газеты АБСЕ Луис Вентосу считает, что выплаты всем неработающим, речь идет как минимум о 900 евро в месяц, и другие льготы предусматривают увеличение налогов на предприятия, что может привести к закрытию многих из них и к росту безработицы. Ведь экономика Испании и так переживает глубочайший кризис. Ну а не выселение должников обрушит рынок жилья, владельцы откажутся от его сдачи в наем. Спорно, по мнению журналиста, и предложение отменить пункт Конституции, стоящий на страже территориальной целостности страны. Вентосо напомнил, что большинство испанцев против устремлений каталонских и баскских сепаратистов. Между тем, с резкой критикой ситуации выступил глава правоцентристской народной партии и парламентской оппозиции Пабло Касадо. Он призвал соцпартию вернуться к демократическим традициям и избавиться от Санчеса за его альянс с радикалами. На коалицию отреагировала и испанская биржа обвальным падением акций всех ведущих компаний.
Этот репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Зрители во всем мире, предвкушающие выход на экраны очередного голливудского блокбастера, в массе своей ничуть не подозревают о том, что их любимые киногерои все чаще выглядят, говорят и действуют так, как это угодно коммунистической партии Китая. Если вы публикуете что бы то ни было в КНР, местные власти и спецслужбы обязательно подвергают цензуре все ваши тексты, аудио и видео. Любой выпуск теле- или радиопрограммы, новость на сайте, номер газеты или даже пост на вашей собственной страничке в социальных сетях могут заблокировать и не допустить к просмотру. Это правило всегда распространялось и на любую продукцию иностранного производства, в первую очередь на американские кинофильмы. Подобная цензура существует и в других государствах, в КНДР или Саудовской Аравии в первую очередь, а также в России, Иране, Венесуэле и других. Но Китай в последние годы, с его населением почти в 1,5 миллиарда человек, являющийся крупнейшим кинорынком мира, начал прямо указывать Голливуду, что и как снимать. Коммунистическая партия Китая, влиятельные китайские бизнесмены и дипломаты сегодня еще на этапе препродакшн настоятельно просят киностудии предоставлять им сценарии и в случае своего недовольства требуют заменить персонажей, изменить или удалить визуальные эффекты и даже вообще переписать все сюжетные линии. Правила китайской цензуры при этом столь же широки, сколь и непоследовательны. Все, что может быть сочтено антикитайским, скорее всего, будет запрещено. Начиная от контента, нарушающего представление конкретного цензора о морали и нравственности, и заканчивая всем, что, по мнению китайских властей, хоть малейшим образом противоречит глобальным интересам КНР. Пекин постоянно требует, чтобы Голливуд изображал Китай в исключительно позитивном ракурсе и пытается использовать свои экономические рычаги и привлекательность своего гигантского потребительского рынка для усиления своего влияния на мировой кинобизнес, в первую очередь в США. Как выглядит китайская цензура на конкретных примерах? Если в сценарии в любом контексте упоминается Тибет или Тайвань, его почти наверняка придется переписывать, или же в Китае фильм будет запрещен к показу. В знаменитом блокбастере 1986 года «Топ Ган», лучший стрелок в эпоху полулегального советского видеопроката и на российском ТВ, персонаж Тома Круза носил стильную кожаную куртку с изображениями на спине флагов союзных США, Японии и Тайваня. В следующем году в широкий прокат должен выйти сиквел «Топ Ган Мэверик», в котором роль главного героя, 34 года спустя решившего вновь поработать лучшим летным инструктором палубной авиации, опять исполнит Том Круз. В Ютьюбе уже доступен трейлер будущего фильма, и бдительные фанаты, посмотрев его, заметили, что нежелательные флаги с пресловутой куртки исчезли. Фанаты серии комиксов американского издательства Marvel «Доктор Стрэндж» также поразились тому, что древний тибетский персонаж, впервые появившийся еще в 1963 году, в фильме 2016 года каким-то образом стал кельтом. Цитата. «Если The Ancient One не англичанин, тогда почему его роль исполняет британка? Если вы считаете, что Тибет – это территория и что он тибетец, то правительство Китая на это может сказать. Эй, вы знаете одну из крупнейших стран мира с рекордными просмотрами кино? Мы не собираемся показывать ваш фильм, потому что вы решили затронуть политические вопросы». В блокбастере 2012 года «Красный рассвет» в российском кинопрокате «Неуловимые» с Крисом Хемсвортом в главной роли китайские враги, флаги и вообще вся символика были заменены с помощью цифровых технологий на северокорейские. По сюжету группа молодых людей, оказавшихся в эпицентре иностранного вторжения в США, организует сопротивление захватчикам и начинает партизанскую войну. Причем оригинальный сценарий этого фильма был написан еще в разгар Холодной войны в 1984 году, и в нем в Соединенные Штаты вторгались советские и кубинские войска. Спустя почти 30 лет этот фантастический сюжет был переработан с участием китайских войск, но и этот сценарий под давлением Пекина пришлось переписать. В результате Америку в фильме атакует северокорейская армия при поддержке России. В фильме «Война миров Z» 2013 года с Брэдом Питтом в главной роли именно Китай, согласно первоначальному сценарию американского писателя Макса Брукса, являлся источником вируса зомби. Но затем он был переименован в «Московский грипп», чтобы удовлетворить китайских цензоров. Любопытно также, что в оригинальном одноименном романе Брукс рассказывает, что этот вирус распространялся по земле путем нелегальной торговли на черном рынке человеческими органами из Китая, который один из персонажей называет крупнейшим в мире экспортером частей человеческих тел. В этом году независимый трибунал в Лондоне установил и подтвердил, что Коммунистическая партия Китая годами насильно извлекала органы у китайских заключенных, в том числе у узников совести. В первую очередь речь идет об убитых ради этой цели политзаключенных, практикующих духовные практики движения Фалангун, признанного в КНР еретическим. Но в упомянутом фильме, разумеется, ни о какой китайской торговле органами даже вскользь речи идти не могло. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!